Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Как и обещала вчера, сегодня в нашей студии снова Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий Домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Сергей Сергеевич, приветствую.
Здравствуйте.
Мы продолжаем с вами разговор о Лермонтове. В честь его 210-летия у нас выходит цикл на радио «Вера», и Сергей Сергеевич любезно согласился помочь нам разобраться и с биографией Лермонтова, и с теми, ну, в общем, масштабными драмами, которые в его жизни были, выпадали на его долю, при том, что это началось практически с детства, и подростком он тоже самые разные потрясения переносил. И, как вчера мы с вами завесили, да, такой небольшой анонс. Сегодня, конечно, и о конце жизни Лермонтова поговорим, и о том, как благородно он себя вел на дуэли. Но вот бытует мнение, что Лермонтов в стихах собственную смерть предсказал. Вчера я у вас об этом спросила, Сергей Сергеевич, и вы однозначно сказали «нет».
Ну, потому что нет. Ну, тут на что обычно указывают? Естественно, сон в полдневный час в долине Дагестана. Да. Ну, во-первых, в полдневный час в долине. И не в полдневный, и не в долине, и не Дагестана. Тут, понимаете, проблема в чем? Откуда эта легенда идет? Она идет от его собственного поведения накануне отъезда. Когда он дамам то одной, то другой говорит, что он не вернется, что ему нагадали, вот, что он примет смерть от белого человека и прочее, и прочее. Но вместе с тем он Краевскому говорит, что вот вернусь, и будем журналы сдавать.
И собирается писать роман о 812
да,
годе.
Да, собирается писать роман о 812 годе. И бабушке с дороги пишет, ну, никак не предсмертное письмо. Вот, он как раз размышляет, советуется, просит ее похлопотать, чтобы ему разрешили выйти в отставку. То есть там нет никаких планов погибнуть. Вот, и нету представления о том, что он погибнет.
Верно ли, что была у него встреча с Гоголем перед вот этой второй поездкой на Кавказ, и Гоголь, ну, при том, что мы не знаем содержание их разговора, но можем предполагать, Гоголь благословил его идти и посвящать себя литературе, после чего Лермонтов, собственно, решил, что выйдет в отставку и займется вплотную уже основным своим призванием, призванием от Бога.
Так.
Улыбайтесь.
Встреча с Гоголем была как минимум одна, да, в общем, в последний год, 40-й, правда. Вот, это именины Гоголя в доме Погодина, это происходит в Москве, и Михаил Юрьевич в числе прочих туда попадает, литераторов русских, и там действительно, естественно, сам Николай Васильевич, там Михаил Погодин, вот, там Константин Аксаков, младший из аксаковской семьи, которого отец Сергей Тимофеевич, болящий зубом, вместо себя отряжает. Там Самарин, Хомяков и так далее. Там весь московский литературный бомонд. И там Михаил Юрьевич читает «Мцыри». И это всем нравится. Возможно, на следующий день в доме Смирновой они встречаются еще раз. Что Гоголь ему сказал, благословил ли он его на литературный путь и так далее, мы не знаем. Другое дело, что после его гибели Николай Васильевич действительно отозвался горестно, вот, как о великом погибшем, недоразвившемся таланте. Кстати, Михаил Юрьевич уходит вот для нас на пике, но лейтмотив всех даже близких друзей его, что он только готовился к настоящей вершине. Вот. А легенда о том, что Гоголь его благословил, происходит от чего? От того, что в русской литературе есть некий прообраз этой легенды. Это Державин и Пушкин.
И поэты, тех пор... аккуратно передававшие друг другу лиру.
Да-да-да. И с тех пор, в общем, относительно каждого крупного русского литератора такие легенды вьются. Вот. Мережковский тщательно там выписывает это воспоминание, как отец его приводил к Достоевскому юноше и так далее.
Но Достоевский его не благословлял, он
не
сказал,
благословлял,
что вам пострадать.
Да, страдать надо, чтобы хорошо писать, а страдать не хотелось. Но это другой вопрос. В общем, в разных вариациях эта легенда и сейчас еще живет. Там, передача лиры, прием от старшего товарища там, и прочее. Было ли что-то подобное в случае с Михаилом Юрьевичем, мы не знаем.
Ну, это пусть и не так существенным станет для нас. Важно действительно, что он последний год жизни всерьез задумывался о том, чтобы свою судьбу именно с литературой связать. Да. Последние 4 года его жизни, начиная с 1937 года, года смерти Пушкина, и до 1941 года, когда Лермонтов трагически умирает сам, вот эти 4 года, они насыщены какой-то невероятной творческой работой. И это уже не подростковая, как мне кажется, поэзия и творчество. И что там произошло? Верно ли, как, знаете, иногда говорят, смерть Пушкина стала моментом такого взлета, взросления в литературе, мощного старта для Лермонтова? Мне кажется, это не вполне корректное утверждение, но вместе с тем, вот последние 4 года, они с 37-го отсчитываются.
Да, и верно, и неверно. Неверно в том смысле, что там нету резкого ускорения. После. Он и так вот все 10 лет своей литературной жизни, последние там 3,5 публичной литературной жизни, он и так с какой-то чудовищной скоростью развивался. Вот, иначе не скажешь. Просто аналогов нету вот этой скорости его художественного развития. Другое дело, что для самого Михаила Юрьевича смерть Пушкина действительно была неким важным водоразделом. И сама по себе была, как можно видеть из той же смерти поэта, из стихотворения, потрясением мощнейшим эмоциональным. И ретроспективно он, конечно, видел такой переломный характер вот этого времени в своей собственной судьбе. И не случайно он, в общем, не публикует ничего из того, что написано до гибели Пушкина, исключение «Ангел». Вот. И то он его публикует, между прочим, в «Одесском вестнике», не в центральной печати. Ну, Бородино, но Бородино в переделанном виде тоже публикуется. А так он, в общем, на публику выводит только то, что написано после смерти Пушкина. То есть для него это некий такой очень важный биографический момент. Можно, знаете, как сказать, что смерть Пушкина... Она ведь тоже не всеми была воспринята как такая всенародная трагедия. Пушкин солнцем русской поэзии нашим всем стал значительно позже. А в момент гибели он для многих и многих фигура проблемная, конфликтная. И кто-то даже из близких друзей говорил, что он исписался, Василий Андреевич Жуковский.
Вот. И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел. Вы знаете, да. То, что поражает, конечно, из того времени... А сколько людей сочувствовали Дантесу? Он Пушкина убил, и о нем же идет вот такая вот молва. Ну, простите, это не основная тема нашего разговора, но я очень Пушкина люблю, и я этому поражаюсь каждый раз. Сочувствие Дантесу, ах, как же он бедненький, а что же теперь? Вот, может быть, его разжалуют, может быть, его вышлют из страны. И вот это вот все, елки. Он Пушкина только что убил. О чем вы вообще переживаете? И, ну, вот это такое, как это, коллективное умопомрачение. Иначе я это назвать не могу.
Ну, потому что для петербургской публики эта история, во-первых, была видна только с одной стороны. Потом, опять же, далеко не для всех Пушкин был той величиной, которая даже хотя бы отчасти приближалась к нашему современному пониманию. Тут как раз проходит некий такой раздел между людьми, граница. Вот если мы вдумаемся, для Гоголя смерть Пушкина — личная трагедия. Для Лермонтова тоже. Для более младших писателей — Достоевский, Тургенев, Белинский, для всех значимых людей эпохи это колоссальная трагедия.
Для Владимира Ивановича Дали, кстати,
да,
имя которого носит ваш музей.
А обыватель, он мог и вот так это воспринять. Просто в силу аберрации, еще... Масштаб Пушкина не все могли увидеть. Для этого надо было обладать собственным масштабом еще. И история отчасти повторилась и при гибели Лермонтова. И даже в большей степени, потому что даже ближайшие друзья, скажем, Андрей Александрович Краевский, его издатель, редактор и издатель журнала «Отечественные записки», где большая часть лермонтовских прижизненных публикаций вышла, даже он сетовал на то, что на старте еще не полностью самовыразился и так далее. То есть тут даже не как к Пушкину было отношение. И да, в истории с дуэлью между Лермонтовым и Мартыновым были сочувствующие Мартынову. Вот. Более того, если к самой дуэли переходить, ну, существует масса, ну, я так скажу так, конспирологических версий. Вот. Они почему происходят? Ну, во-первых, мы хотим, естественно, невольно, даже неосознанно провести параллели, аналогию между дуэлью Пушкина и дуэлью Лермонтова. Дуэль Пушкина действительно была результатом светского заговора. Это многолетняя, долго развивавшаяся история, которая велась сознательно врагами Пушкина светскими и была доведена до финала. Дуэль Пушкина, дуэль Лермонтова — это совсем другая история. Это история фатального стечения обстоятельств. Светская ссора двух, ну, не друзей, может быть, близких, но явно приятелей, людей одного круга. Ведь Лермонтов, приехав в Пятигорск, первым делом, значит, побежал разыскивать, кто из знакомых в городе. Узнав, что Мартынов в городе прибегает обратно, там, куда они остановились, со Столыпиным, туда, где они остановились со Столыпиным, и, значит, тащит Алексея Аркадьевича: «Мартышка в городе, пойдем скорее к Мартышке». Вот, причем...
Никакого сарказма не вкладывая в эти слова.
Нет, они, это их юношеские прозвища. Они друг для друга «Мартышка» и «Майёшка». Вот это салонная их ссора в доме Верзильных и затем вот нежелание каждого из них уступить. И, причем, судя по всему, никто вообще не думал, что это может так закончиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. О Лермонтове продолжаем разговор. Сергей Сергеевич, вы сказали о восприятии ссоры обычной, самые между приятелями Мартыновым и Лермонтовым, и никто действительно особо всерьез к ней не отнесся. Настолько, что, если верно помню, у подножья Машука, где эта дуэль происходила, там на этом плоту даже врача не было.
Да.
Потому что думали, доедут, там сейчас разберемся, помирим и поедем обратно уже спокойно, и ничего не случится.
Ну да, они не предусмотрели врача, они не предусмотрели телеги на случай, если кто-то будет ранен или убит. Многое в этой истории обличает, что для ее участников она была скорее развлечением. таким вот, такой вот разновидностью светской, не знаю, активности некой.
Скажите мне, произносил ли Лермонтов слова в адрес Мартынова «то, что делаешь, делай скорее»?
Ну, это вряд ли. Не было такого. Там другое было произнесено, что-то подобное, и в разных вариациях в мемуарах эта фраза упоминается. Я в этого дурака стрелять не буду. Похоже на то, вообще, насколько я понимаю, беспокоились больше о Мартынове. Во-первых, потому что было известно, что Мартынов плохо стреляет из пистолета. Вот. А Лермонтов...
Профессиональный военный.
Ну, Мартынов тоже профессиональный военный. Его, кстати, в советском лермонтоведении было принято в этом смысле развенчивать. Нет, он вполне профессиональный был. Отставка там была не потому, что он там струсил или что-то где-то проштрафился. В отставку он вышел вынужденно, его вызвали домой, потому что там умер отец, имением надо было управлять, брат не справлялся, и, в общем, он против своей воли уходит. В общем, беспокоились именно о Мартынове, и Лермонтова уговаривали, значит, его не убивать. Я думаю, что раздражили. Вот, вот этими уговорами, и с этим связана как раз фраза «я в него стрелять не буду», возможно, с какими-то еще дополнительными определениями сказанная. История, вот мы с вами за кулисами, так сказать, разговора упомянули этот выстрел вверх. Да, возможно, он действительно был. Но тут надо понимать вот что. Лермонтов не собирался его убивать, это понятно. Но демонстративный выстрел вверх на барьере, это, в общем, такая двусмысленная вещь. Это скорее провокация. То есть это можно прочитать и так, что я тебя не удостаиваю выстрела. Вот. И Мартынов...
Я не верю в то, что Лермонтов мог... Лермонтов 41-го года. Что Лермонтов 41-го года мог с такой мыслью выстрелить в воздух?
Ну, может быть, не совсем с такой, вот, но, во всяком случае, без предварительной договоренности между секундантами выстрелы в воздух, вот такая чисто формальная дуэль, не могла быть сделана. Тут никакой договоренности не было. Они пытались как раз чего-то такого от них добиться, но, видимо, не получилось. Так что, может быть, Михаил Юрьевич не для этого это сделал. А вот Мартынов, вот, на взводе там и так далее, мог это так прочесть. Вот, и похоже, что так и прочел.
Слышала о том, что Мартынов несколько раз пытался сесть за воспоминания о Лермонтове и так и не продвинулся дальше определенного периода. Слишком больно это было для него. Но, насколько помню, до конца своей жизни он никогда плохо о Лермонтове не отзывался.
Ну, в общем, не отзывался. Более, ну, мемуаров он своих не дописал. Знаете, у него тоже иногда там пишут о каком-то соперничестве коллекционеров. Конечно, его не было, литературного соперничества. Мартынов, как большая часть дворян своего круга, своей эпохи, что-то там пописывал.
Вот. Есть там, в альбомах, да?
Да, в альбомах для себя, может быть, там пробовал, так сказать, руку. То есть там есть какие-то стихи, ну, средний, как пытался он писать мемуары, скорее всего, просто ему это наскучило, он даже близко там не дошел до ключевого периода. Другое дело, что с течением времени, когда начало проясняться значение Лермонтова, а он прожил долго, Николай Мартынов, тут возникла вот такая вот... То есть он начал, видимо, в какой-то момент понимать, какое место в истории он обрел. И это, конечно, ему не могло нравиться. Отсюда через сыновей, кстати, это они еще пытались потом. Эта история про то, что он тяжело это переживал, служил молебны и прочее, и прочее. Может, и не тяжело. Тут, да, он публично всегда сожалел, говорил, что не хотел там и прочее, и прочее. Но вместе с тем он вел обычную жизнь, о какой-то тяжко носимой им вине говорить не приходится. Вот он в этом смысле... То есть из него не надо делать какое-то вот такое абсолютное зло, убийцу и так далее, но и обелять его нет никаких причин. Он...
Сделал страшную вещь. Вообще, да, вы знаете, Сергей Сергеевич, когда я об этом думаю, вот это первая треть, даже более чем треть 19 века, направо и налево дуэли, сплошь и рядом это происходит среди людей в высшем свете, и вот эта двойная мораль. С одной стороны, все ж такие христиане, все в храмы ходят, да, храмов 40-40, в Москве и в Петербурге и везде, пожалуйста, да, где бы ни было это светское общество, у них еще имения всякие, в этих имениях тоже обязательно, они все ходят в храмы. Они все там молятся, ставят свечки, с одной стороны. А с другой стороны, к дуэлям, то есть к убийству человека, отношение такое, как будто бы это что-то чуть ли даже не с каким-то романтическим благородным флером. Вот это я понять не могу. Это вот еще один такой пример для меня коллективного умопомрачения. Вот как в прошлый раз мы с вами говорили, да, по поводу сочувствия Дантесу. Он Пушкина убил, но в свете очень многие не Пушкина оплакивают, а сочувствуют Дантесу, а как же он сейчас бедненький. Что он бедненький, уедет в свой Эльзас и будет там жить долго и, между прочим, неплохо устроится.
Неплохо,
даже каких-то,
да,
чинов там достигнет.
Ну, Пампер Франция.
Вот именно. И бог с ним. И, кстати, по-моему, до конца жизни так и не поймет, кого он убил.
Ну, там дочь его поймет.
Ну,
кстати,
дочь-то понятно. Дочь-то мамина же тоже,
да,
не только папина.
И там в итоге некое такое, некое возмездие совершилось.
Вот, вот это вот, понимаете, коллективное умопомрачение. С одной стороны, мы все верим в Бога, да, и у нас есть заповедь «не убей», с другой стороны, мы к дуэлям относимся, ну, не то чтобы лояльно, да, мы чуть ли их не приветствуем. Человек, который на дуэли вышел победителем, за ним такой шепот романтический: «Ах, вот он молодец». Ну, что это? Вот как это объяснить?
Прямо вот такого одобрения именно победителя все-таки, наверное, не было, но некий элемент вот этой действительно двойственности, раздвоения морали, да, вы верно подметили.
Это Лотман подметил еще в комментариях,
да,
к Евгению,
да,
Онегину.
Да,
он,
да,
там об этом пронзительно,
верно,
пишет.
И там у Пушкина это, конечно, разворачивается. Тут проблема, мне кажется, отчасти такая социокультурная. Русское дворянство, оно, с одной стороны, мыслило себя дворянством европейским, а с другой стороны, оно было принципиально иначе, чем европейское дворянство устроено. То есть, если мы вспомним, допустим, мушкетеров, да, вот три мушкетера, они же все дворяне тоже, ну, мелкие, при этом у них ничего нету. Вот, они нищие дворяне. Но у них есть шпага и честь.
И на эту шпагу они все время кого-нибудь нанизывают.
Да.
Страшное дело, да.
Русское дворянство, оно возникает совершенно иначе, как центры такие локальных собираний и оккультуривания земель, которые друг с другом потом соединяются, потом возникает нечто большее, там боярская вотчина, княжеская и в итоге Русь. Вот так. Я упрощаю, разумеется, эти процессы, но тут принципиально другая природа. Как при европейской вот этой вот прививке, а еще Николай, между прочим, с одной стороны, борясь с дуэлями, ужесточая все время наказания и так далее, с другой стороны, демонстративно насаждает вот такую литературную, на самом деле, тоже культуру рыцарственности. Вот, его там называют в глаза и за глаза, льстя ему, последний рыцарь Европы. Но культура рыцарственности, особенно в своем литературном изводе, она подразумевает в том числе и дуэльную
турнир, да,
историю. И тут возникает такое противоречие между глубинными, исконными такими национально-культурными какими-то императивами и вот этим, от чего тоже уже не просто отказаться, потому что это некая часть европейской культуры, которая вошла уже с полным... И да, возникает это раздвоение. Тот же Пушкин, Евгений Онегин, совершенно отрицательно пишет о дуэли. Вспомним, сколько было у Александра Сергеевича дуэлей. Из-за каких глупостей он порой стрелялся. Дантес, ладно, история там, понятно. Ну, там Кишиневские его дуэли.
С черешнями.
Да-да-да-да-да. Вот это как понимать? Так что, да, тут есть нравственное противоречие, которое осознавалось вполне людьми той эпохи, но при этом допускалось. Ну, свойственно такое человеку, иногда и современному, может быть, в каких-то других случаях, но...
Сергей Сергеевич Шаулов, напомню, заведующий Домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, с нами проводит «Светлый вечер». Я, Алла Митрофанова, буквально через несколько минут вернемся к разговору о Лермонтове.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий Домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. И как-то мне жаль, что уже вторая часть нашего разговора. Чувствую, что невозможно и в два вечера уместить всего, что
говорить, да.
Да, связано с Лермонтовым. Дорогие наши слушатели, призываю вас. Есть замечательный музей Лермонтова в Пятигорске, есть замечательный музей Лермонтова в Тарханах, есть прекрасный музей Лермонтова в Москве. Вот это три места, с которыми тесно связана жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова. Приезжайте туда, ходите туда. Для вас откроется вселенная Лермонтова, она удивительная. Тархан, я считаю, вообще это место, которое очень важно посетить, хотя бы даже, ну, чтобы понять, что такое русская усадьба настоящая.
Да.
Как это все выстраивалось, в какой атмосфере Лермонтов рос, потому что дом-музей, который в там, Москве или Петербурге, таких много. А вот таких, которые были бы... есть, конечно, там и Шахматова, да, и там, может быть, Захарова вот сейчас, да, так очень поднялось, ну, слава богу. Но вот Тархан... Это прям важное, знаковое место. Поэтому
безусловно.
Добро пожаловать все. Правильно,
да,
Сергей Сергеевич?
Правильно.
Вот, отлично. Лермонтов и Пушкин. Поскольку Лермонтов младший современник, и, как понимаю, смотрел он на Пушкина глазами восторженного, влюбленного подростка, стихотворение «На смерть поэта», из-за которого Лермонтов был выслан, собственно, на Кавказ, и которое сыскало ему немилость государя, это стихотворение, оно, ну, в каком-то смысле закономерно. Лермонтов ведь тоже видел... что вот Пушкин скончался, да, а в свете там какое-то сочувствие Дантесу, и о Пушкине не все говорят с восторгом, и не все на него смотрят с такими же влюбленными глазами, как Лермонтов. И вот это, из этого, из всего рождаются стихи «Смерть поэта».
Да, это результат проявления, мне кажется, противоречия, которое его мучило. С одной стороны, осознание масштаба Пушкина собственное, которое есть в голове, и в сердце, а с другой стороны, какое-то легкое отношение к этому окружающих. И отсюда на этом противоречии вырастает смерть поэта. Но тут, вот знаете, понятно, что смерть поэта и вообще отношение Лермонтова к Пушкину — это не просто отношение, скажем, читателя к, пусть любимому, но поэту. Но его не надо превращать, Михаила Юрьевича я имею в виду, не надо превращать вот в такого однозначного ученика. Он, может быть, как никто, ну, вот, мне кажется, что он и Гоголь. Вот два главных таких вот понимателя Пушкина вот в это время.
И ни тот, ни другой не ученики, конечно. У каждого очень самобытный путь.
Да.
Это важно.
Более того, если мы возьмем какие-то ключевые вещи, ну, вот в начале, там, в первом там, вашем письме ко мне, когда мы договаривались, значит, там упоминался пророк Пушкина и пророк Лермонтова. понимаете, они не то что принципиально разные пророки. Они, в принципе, может быть, даже пророк один и тот же, потому что пушкинский пророк...
призван только-только на служение, да, только, это происходит только, на вот наших глазах.
А Лермонтовский, он как раз уже вот, прошел моря и земли, обжег глаголом, провозглашать я стал любви и правды, чистые учения, но дальше Лермонтовский пророк...
изгнан.
Изгнан. В меня все ближние мои бросали бересты камни. Тут дело даже не в разнице самого образа пророка, сколько в разнице точки зрения. Вот. У Пушкина пророк фактически прямой проводник Божьей воли и Божьего суда в том числе. Лермонтовский пророк показан с точки зрения, на самом деле, вот, окружающего мира. Он горд был с точки зрения окружающих. Кто ты такой, чтобы нам что-то говорить, как жить и что мы неправильно живем? Не ужился с нами, и он изгнан. Принципиально другой ракурс. Онегин и Печорин, две географических фамилии, явно друг с другом связаны, но Печорин продолжает линию Онегина, но продолжает полемически. Он ведь во всем пушкинскому герою противоположен.
О, да.
Так практически с каждой темой или образом, который от Пушкина переходят или берутся Лермонтовым осваиваются. Это всегда уважительно, безусловно, но именно полемика, спор со старшим учителем. Может быть, поэтому Михаил Юрьевич и избегал знакомства, потому что он его явно избегал.
Серьезно? Вот прям явно избегал?
Ну, понимаете, давайте так. Пушкину в последние годы фамилия Лермонтов была известна, без сомнения. Ну, во-первых, была некая светская известность, а Пушкин жил в свете. Во-вторых, была история с публикацией в 1935 году в журнале «Библиотека для чтения» поэмы Хаджи Абрек. История немного темноватая, то ли действительно без ведома и разрешения Лермонтова один из его приятелей и родственников берет эту поэму и относит Сенковскому, редактору журнала, то ли знал Михаил Юрьевич. Важно то, что поэма вышла без подписи, но была отмечена Пушкиным. Была отмечена Пушкиным, вроде бы даже Александр Сергеевич хотел разыскать автора и говорил, что автор далеко пойдет. Литературный мир не настолько широк. С Сенковским отношения у Пушкина сложные, но можно и спросить, или кого-то попросить спросить. Так что, скорее всего, кто автор Хаджи Абрека, Пушкин узнал. Другое дело, что ему в положении все-таки одного из столпов русской литературы неуместно как бы к себе зазывать дебютанта.
Я сразу вспомнила, как с Гоголем они познакомились, да, как Гоголь, да, сам зазвался.
Да, да. При том, что попасть к Пушкину, в общем, несложно. И Александр Сергеевич как раз вот, опять же, в эти же свои последние годы как раз любил вот так вот помогать, приближать к себе. Ну, Гоголь как раз самый выдающийся пример. По всей видимости, Михаилу Юрьевичу это было не нужно. И, может быть, тут некая параллель историческая вот в этой знаменитой невстрече более поздней Федора Михайловича и Льва Николаевича. Когда они предпочитали уважать и следить друг за другом на расстоянии.
А мне кажется, что Достоевский бы с удовольствием с ним познакомился. Толстой не хотел. У меня, знаете, могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что Толстой как будто бы боялся этой встречи.
Может быть, может
чтобы
быть.
Чтобы не разрушилось то мировоззрение его, которое он вынашивал, конструировал
может
самостоятельно.
Быть, да, может быть.
И держался за него.
В итоге
не встреча.
Не встреча, и она по обоюдному желанию. Понимаете? Это вообще надо было приложить усилия, чтобы не встретиться.
Не встретиться, да-да-да.
Потому что у них не просто много общих знакомых, у них все знакомые общие.
И даже они в одном месте, в одно время, в одном помещении.
Да, лекция Соловьева, вот эта знаменитая, когда они сидят в одном помещении.
Да, и там люди, которые знают у того и другого.
Да, ну, совершенно верно.
Да.
И страхов между ними.
И страхов между ними, да. Ну, в общем, не встреча. Точно да, такая же Лермонтова и Пушкина.
Ну, в самом деле, какая-то близкая история мне тут чувствуется. Но, с другой стороны, это отчасти объясняет эмоциональную реакцию на гибель. То есть я вот как бы охранял себя, свой внутренний мир от соприкосновения вот с масштабом Пушкина, а теперь все.
Мне кажется...
А теперь поздно. Как тот же Лев Толстой писал после смерти Достоевского, а какая-то опора отскочила от меня.
О, да. О, да. Да. Мне кажется, там Лермонтов, он же официально лежал и болел, когда
да,
скончался
болел,
Пушкин.
Да, да, да.
Но у меня ощущение, что он все-таки побежал туда на мойку. В его духе. Ну, почему-то, может быть, мне хочется так думать, хочется так верить, что вот он побежал туда и был среди тех людей, которые стояли по много часов и ждали известий. И вот, почему-то... Вы меня простите за это? Допустима такая вольность с моей
Наверное,
стороны?
Наверное, допустима. Почему нет? Вот это такая... Вполне понятная мысль, мечта и прочее. Может быть, в принципе, почему нет? Может быть, и братьям Достоевским удалось, когда они прибыли на учебу в Петербург, побывать в квартире Пушкина, как они хотели. Все может быть. Им надо смириться с тем, что мы не сможем все равно весь путь Лермонтова жизненный проследить там до часа, минуты, секунды.
А есть у вас какой-то вопрос, который вы бы хотели Лермонтову задать при личной встрече, если Бог даст? Ну, мы допускаем же, да, что мы же можем как-то вот в ином совершенно измерении, чем мы сейчас, и даже не в измерении, потому что в вечности там измерений-то нет. Но, тем не менее, вот, может быть, знаете, как вы всю жизнь Лермонтовым занимаетесь, может быть, у вас будет такое дерзновение. О чем бы вы хотели его спросить, или, может быть, ну, какую загадку хотели бы для себя разгадать, какой вопрос?
Очень сложный вопрос. Я его для себя даже раньше не ставил. Даже не в силу того, что... личная встреча вот с Лермонтовым, по крайней мере, с тем Лермонтовым, который в нашем мире жил вот с 14 по 41 год, невозможно, да? Ну, вы знаете, я бы, наверное, тут надо подумать, потому что эта встреча с таким человеком подразумевает, что это не может быть вопрос, а вот, а правда, что вы Николая Первого имели в виду в смерти поэта и его супругу? Это как-то, это мелко как-то. Понимаете, Лермонтов, вот я хотел тоже это сказать, отчасти для меня предвосхищает Достоевского и в творческом плане, и в плане человеческом. Вот у Федора Михайловича в «Братьях Карамазовых» старец говорит Ивану: «Душа ваша не может определиться ни в одну, ни в другую сторону. Вот в этом ваше благословение, не только беда». Вот это Лермонтов. Вот есть стихотворение, когда волнуется желтеющая нива, которое мы воспринимаем как тоже одно из молитвенных его стихотворений, да, кончается.
Тогда, «И в небесах, я вижу,
в небесах
Бога.
Я вижу Бога».
Ну, это потрясающие стихи, конечно.
Безусловно, но проблема-то этих стихов и Лермонтова в том, что их можно прочитать и обратным совершенно способом. В том, что описанные там обстоятельства несоединимы в обыденной жизни. Нету такого момента, когда одновременно и ландыш серебристый, и слива, и желтеет нива и так далее. Ну, нету такого времени. И либо это некий момент ощущения вечности,
вот, да,
либо это такой, знаете, светский в вольтеровском духе парадокс.
Ого, невыполнимые условия.
Да, то есть никогда. Вот я бы ему задал вопрос, наверное, вот такой. Все-таки что было в момент, когда он это пишет, важнее? Было ли что-нибудь важнее? И что для него стало в итоге важнее в момент, ну, собственно, перехода последней грани? Вот это было бы интересно услышать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, Сергей Сергеевич Шауров, заведующий домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, проводит с нами этот светлый вечер. Сергей Сергеевич, Лермонтов, при том, что погиб на дуэли, был отпет. Расскажите, как это было? По идее, к дуэлянтам особое требование предъявлялось.
Их было велено причислять к самоубийцам, хоронить вне церковной ограды, и даже, наверное, в этом решении была какая-то логика. Ну, как это сделалось? Ну, там немножко глухо они об этом говорят все, и понятно почему. Ну, видимо, каким-то способом житейским было решено, и найден батюшка, который отпел и похоронил.
Может быть. А может быть, знаете, если все-таки Лермонтов стреляет в воздух, то это,
ну,
уже...
Наверное,
это
тогда тоже сыграло,
я все-таки больше к этому
некое
склоняюсь.
Значение. Варианту. Потом, ну, есть дуэли и дуэли. Скажем, когда человек идет на дуэль сознательно, с полной готовностью убить и умереть, это одна история. Дуэль, в которой погибает Лермонтов, история немножко другая. Да, это дурной поступок. Вот довести дело до дуэли, будем все-таки, наверное, ответственны, да, это дурной поступок, грех. Вот, наверное, каким-то образом он за это ответил. Вот, перед Господом. Но можно ли его приравнивать к самоубийце? Поэтому, ну, думаю, наверное, все-таки нет.
В случае Лермонтова, вот, думаю, что... Да. Ну, мы, конечно, не Господь Бог, мы не знаем. Но с точки зрения вот человеческой...
Там есть одно такое интересное мнение. Владимир Соловьев, тоже спорная проблемная фигура и так далее. У него есть очерк Лермонтов, где он называет эту дуэль...
Писатель и философ Владимир Соловьев.
Да,
я
да,
на
да.
всякий случай просто.
Да.
Да, на всякий случай.
Да.
Владимир Сергеевич Соловьев,
да, Владимир Сергеевич
сын историка Сергея Соловьева.
И так далее.
Да, извините.
При этом, ну...
Сейчас надо уточнить.
У меня вот... Я когда-то очень его любил, потом... Так, более стал критично относиться. В общем, есть очерк Лермонтов, где он высказывает интересную такую мысль, что дуэль Лермонтова — это был его собственный фаталистический эксперимент. Лермонтовым поставленный. Я не знаю, насколько это верно исторически, мне кажется, нет. Но вот какой-то в этом такой духовный смысл в этом толковании действительно можно отыскать. Вот. Но сам факт постановки подобного эксперимента — это, конечно, двусмысленное деяние с точки зрения христианской морали.
Не знаю, закладывал ли Лермонтов в «Героя нашего времени» тот смысл в новеллу «Фаталист», который можно прочитать там сейчас, когда на самом деле Печорин, вот он колеблется, фаталист он или не фаталист, верит он в рок или не верит. Я сразу слушателям нашим скажу, что у нас будет отдельная программа, посвященная новелле «Фаталист», и там мы подробнее поговорим и о самой этой новелле, да, и о христианском отношении к теме фатализма и рока, если возможно, в принципе, такое отношение. Хотя христианский взгляд может быть на что угодно, почему нет? Так вот, новелла «Фаталист», из которой принято считать, что вот Печорин, он окончательно, значит, убедился в там, присутствии рока, да, и вот весы его собственные внутренние качнулись в сторону фатализма. Знаю, современные исследователи, внимательно читая текст, вполне допускают, что вот та история с осечкой, которая всеми воспринимается как проявление рока у них на глазах, когда пистолет не стреляет, а случается осечка, на самом деле была подготовлена. Это был подготовленный фокус. И не знаю, закладывал ли это Лермонтов, но внимательно читая текст, я вижу медленно, да, вот просто когда мы медленно текст читаем, я вижу, что эта версия очень может иметь право на существование.
Да может, наверное. пусть будет и эта версия. Другую версию там Максим Максимович в конце излагает.
А они сочетаются друг с другом.
Что эти азиатские курки вечно осекаются.
На что и была ставка у Вулича, который стрелялся.
Конечно. Вот. Так что...
В общем, возможны варианты. Да. Я к тому, что был ли фаталистом Лермонтов, вот опять же, понимаете, у меня на этот счет сомнения. Может быть, просто мне хочется верить, что он все-таки гораздо глубже, чем фаталист, и что он ближе к христианскому мироощущению.
Может быть. Я не знаю, я не готов тут каким-то однозначным суждением прийти, если посмотреть на поздние вещи, начиная от героя и дальше. Ну, во-первых, ему явным образом наскучивает демон. И он создает совершенно нового демона в сказке для детей. С другой стороны, у него явно совершается поворот от проблематики чисто психологической вот в герое нашего времени к описанию именно внешнего мира, отношения человека с миром и так далее. Это видно в «Штосе». Притом это взаимодействие человека и внешнего мира, воздействие мира на человека, оно может у него приобретать некий фантастический, мистический сюжет, ну, опять же, «Штос». Вместе с тем, вот этот внутренний парадоксализм, который вот есть в том стихотворении, о котором я чуть-чуть раньше говорил, когда волнуется желтеющий, есть и в других вещах, он усиливается. И мне кажется, что он был способен, или не то чтобы он был способен, а было такое свойство личности, и масштаб личности позволял этому свойству проявляться, что менялось... Вместе с настроением могло меняться мироощущение. Вот. И это, кстати, вот возвращаясь к тому же стихотворению, ведь он говорит о своих впечатлениях только, даже не о мире вокруг, а о том, как он это видит.
Когда волнуется желтешнее, вы имеете
в виду? Да, да, да. Как он это видит. И когда вот эти мельчайшие детали внешнего видения, зрения, внутри складываются в некую мозаику, внутри вдруг воцаряется понимание Бога, вот, и гармонии мира божественной. Соответственно, можно предположить обратную историю. При каком-то сочетании впечатлений, эмоциональных движений он вдруг проваливается в сторону обратную.
Рассыпается цельная картина мира.
Да, рассыпается цельная картина мира, и под ней вдруг становится видна некая бездна. Вот. И вот это вот созерцание двух бездн, ну, опять в подтексте у нас Федор Михайлович вот прозвучал, да?
О, да.
Оно было ему в высшей степени свойственно, и, может быть, усилилось под конец. То есть был ли он фаталистом? Но если отвечать прямо на это, в какие-то минуты, вероятно, да. А в какие-то минуты, скорее всего, нет.
Вот еще чем нам Лермонтов, конечно, бесконечно близок. Вот этой своей по-человечески очень-очень понятной нам раздвоенностью. Когда вот эта внутренняя борьба, она же ну, нам, простым смертным, она знакома очень хорошо. Мы видим, какие мы неидеальные, и какие мы бываем несовершенные. И вот Лермонтов в этом плане, он, конечно, собеседник просто незаменимый.
Да, наверное.
Который себя не лакирует, который не пытается какую-то улучшенную версию себя в стихах предложить, а... Идет путем поиска и исследования, и это все настолько глубоко и искренне, и ну, потрясающе, и по-человечески. Вот. И, конечно, ему низкий поклон за это. И я рада, что его отпевали. Я все-таки склоняюсь к тому, что он невозможно его ставить в один ряд с теми дуэлянтами, которые намеренно стреляли в человека на дуэли. И я рада, что сейчас есть возможность за него церковной молитвы.
Конечно.
Потому что как-то, ну, мы привыкли, как потребители, читаем самых разных авторов, забывая о том, что они люди, жившие тоже в свое время и перешедшие в вечность, и нуждающиеся в свидетельстве о той любви, которую они здесь умножили. Ведь что такое герой нашего времени, что такое лермонтовские стихи, что такое маскарад, что такое вот все то, что мы так любим? Это же его работа по умножению любви.
Да.
И мы сейчас, когда молимся о его упокоении, мы ему таким образом эту любовь возвращаем и перед Богом свидетельствуем: «Господи, посмотри, этот человек сделал меня лучше». Зачти. Вот. Мне вот это вот кажется тоже очень важной такой частью работы. И ведь Лермонтов тоже постоянно эту внутреннюю работу вел. Вот то, что вы говорите про колебания между демоном и когда волнуется желтеющая нива.
Богом.
Да.
Да, наверное, она в нем не была завершена, но при этом для нас это некий и путеводитель, и пример, и, как сказать, инструмент. Уже самоосмысление, соответственно.
Спасибо вам огромное за эти замечательные два дня. Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий Домом-музеем Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, проводил с нами этот светлый вечер. Вчера тоже он был в нашей студии. И, Сергей Сергеевич, напоследок напомните, пожалуйста, о выставках, которые проходят в ваших музеях.
Да. Сейчас в этом году идет выставка, которая уже побывала в Пятигорске, в Пятигорском музее Лермонтова. Затем она и в данный момент идет еще в Тарханах, в Тарханском музее-заповеднике Лермонтова. И, наконец, 21 ноября она откроется в Москве. Это будет в нашем музее, в Государственном музее истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, в отделе «Дом Остроухова». Дом Остроухова находится рядом с домиком Лермонтова. Просто домик Лермонтова для большой выставки маленький, а у Остроухова гораздо больше пространства. Вот, и мы вас ждем и в нашем доме, в доме музея Михаила Юрьевича, и в доме Остроухова 21 ноября на открытии и дальше большой юбилейной выставки Михаила Юрьевича.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».